Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
Ви слухаєте громадське радіо, Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Дарією Касьяновою, головою управління громадської спілки «Українська мережа за права дитини», національною програмною директоркою СОС «Дитячі містечка Україна». Такі, знаєте, от найгостріші я для себе ці проблеми тут виписувала, але все-таки я думаю, що я у вас запитаю, передовсім з вашого бачення, от з того, на чому треба зосереджуватися, і, зокрема, нам, журналістам, в тому числі.
Ну, мне сложно сказать, потому что сейчас действительно огромная проблема заключается в том, что мы не знаем и не понимаем, какое количество детей реально погибли и какое количество детей лишили своей семьи. Да, то есть это такая серьезная проблема. В силу того, что в некоторые территории мы не можем добраться и не могли с первого дня войны, с 24 февраля, вывести оттуда детей, а некоторые территории заблокированы, и на сегодня там идут ожесточенные бои. Вот, поэтому гибель детей и потеря детьми семьи, на мой взгляд, является на сегодня такой острой, критической проблемой.
Я тоді запитаю ще, щоб ми одразу цю тему так трошки коротко обговорили стосовно усиновлення під час війни, тому що, може, зараз уже ця хвиля фейків і всього решти схлинула, от із того, що ви відстежуєте. Але ж я пригадую, що ще буквально там місяць тому у різноманітних цих групах і так далі було ціла купа повідомлень на зразок: привезли 40 діток без батьків, привезли 50 діток, всі там вимагають усиновлення і так далі. І ми знаємо, що усиновлення призупинено, але разом з тим от навколо цієї проблеми. Та прошу прокоментувати.
Да. Ну, действительно, самые первые, там буквально первый месяц войны, эмоционально мы включались, и мы, и все читатели любых социальных сетей, в тему того, что везут детей, которые потеряли родителей. И сразу был призыв, что быстрее там бежим, усыновляем всех детей, дети и так далее. И вокруг этой темы, ну, во-первых, это действительно фейк, поскольку это не были дети, которые вот сегодня потеряли семью, это были дети, которых мы эвакуировали, разные организации эвакуировали из горячих точек Украины. Это дети, которые лишились родителей еще до войны, до начала этой фазы войны, либо дети, у которых есть родители, у которых, которые находились в учреждениях, в интернатных учреждениях какой-то период времени, но при этом оставались родительскими детьми. Вот. Поэтому как-то просто такая была волна, да, эмоциональная волна и порыв, и огромное количество перепостов этой информации. Лично мне звонили, писали, что давай, Даша, всех усыновлять, мы готовы. Я знаю примеры, когда мы из Харькова вывезли 3 дома ребенка, и они перемещались, да, из Полтавы, потом мы их доставили в Ивано-Франковскую область. Когда приехали дети, там просто выстроились волонтеры, люди неравнодушные, которые готовы были помогать всем, чем можно было, но и самое главное, хотели забирать этих детей в семьи. Вот. Но на период начала войны и еще до сих пор процесс усыновления был приостановлен. Да, это было связано с тем, что реестры не работали, обучать усыновителей некому, да, потому что есть процедуры. Ну и самое главное, не работали суды. Да, и у нас процессы усыновления идут в суде. И, ну, конечно, процесс был остановлен, поскольку это было невозможно. Сейчас немножко ситуация меняется.
Повертаючись фактично до того, що ви сказали на початку, та що дуже важко встановити, скільки дітей загинуло, скільки дітей могло зникнути, і вони, можливо, є, так, і скільки дітей було фактично викрадено Російською Федерацією, вивезено якусь частину з батьками, якусь частину, до речі, і без батьків. Я просто спочатку про цей перший етап, коли був перетин кордону, зараз не про Російську Федерацію, про це запитаю окремо. Коли була евакуація, та ми пригадуємо, що ці історії там, і це було, я не знаю, можна було в соцмережах знайти, там, я не знаю, 10-річна дитинка сама подолала якусь енну кількість кілометрів і так далі. Зрештою, ми бачимо, що бувало по-різному. Можливо, частина з цих дітей загубилася, чи є у вас такі дані. Я бачила, наприклад, на службі розшуку дітей в Магнолії про повідомлення, там понад 800 тисяч дітей зниклих, ну, могли б за різних обставин. Тобто, от якщо зникнення дітей при перетині кордону, чи є якісь дані про це і що могло відбуватися там?
Ну, все, что касается пересечения границы с Польшей, да, это была самая простая возможность покинуть Украину.
Так.
И Польша максимально упростила пересечение границы. Я не думаю, что там были случаи, когда дети потерялись. Угу. Почему? Потому что, ну, во-первых, скажу, что отлично отработали пограничники, да, которые там детей и семьи детей и так далее принимали и помогали пересечь границу. Во-вторых, через какое-то время, когда стало понятно, что это просто аврал, да, и там это круглосуточно, и это огромные очереди людей, подключились в том числе и службы по делам детей, которые в некоторых случаях выезжали для того, чтобы помочь, разъяснить, например, там ребенок под опекой, да, разъяснить, что это за документ, как, ну, какими документами регламентируется, например, устройство под опеку. Либо, если это ребенок временно влаштованный в семью, то тоже подключались службы по делам детей, объясняли, что это за форма и так далее. Все эти случаи, ну, по крайней мере, о которых знаю я, конечно, я не утверждаю, что я знаю всю информацию, но те случаи, которые, например, была информация, что ребенок был один, как правило, была ситуация вот такая, да, например, мама не может ехать с ребенком, поскольку у нее на руках либо совсем маленький ребенок, либо ребенок с инвалидностью, либо лежачие пожилые люди. И она не может, да, а идут боевые действия, она переживает за своего ребенка. У нее в Европе, там, в Польше или в Германии есть родственники или друзья, или знакомые, которые готовы этого ребенка принять. То есть были случаи, когда мама просто смс-кой писала в телефоне, что я там, Фио, там, ну, такая-то, такая-то, вот, очень прошу там моему ребенку помочь пересечь границу, его встретят мои родственники, да, и контакты родственников. Вот о таких историях я знаю. Знаю о случаях, когда выезжали несовершеннолетние с совершеннолетними братьями и сестрами, и тоже у них там не было доверенности документов, но они обосновывали, например, что старшая сестра везет с собой, ну, например, и там 18 лет, да, там 19 лет, и она везет с собой троих братьев и сестер. Вот, такие случаи тоже были. Но, опять же, есть разница трактования законодательства и как, например, та же Румыния и другие страны трактуют детей без сопровождения. Это часто любой ребенок, даже если он приехал с бабушкой и дедушкой, он считается без сопровождения. Только если есть родители, либо законные представители, как то приемные родители, опекуны и так далее, только они могут являться законными представителями. У нас отличается законодательство, и поэтому в том числе и в медиа мы видели, да, вот такие истории, что 500 детей без сопровождения приехали там в Румынию. Вот эти случаи мы специально мониторили, изучали, и оказывалось, что это дети, приехавшие с бабушками, с дедушками, с родственниками. Там, да, были случаи, с соседями выезжали, когда документов не было, но было четко понятно, что это за ребенок, с кем он едет и куда он едет. То есть эта информация была, и этих детей найти тоже можно сейчас, что тоже очень важно.
Дар'я Касьянова з нами на зв'язку. Нагадую нашим слухачам і слухачкам, вона голова правління Української мережі за права дитини, директорка з розвитку програм «Соцдитячі містечка Україна». Дар'я, ще хочу запитати про вивезення інтернатних закладів. Чи було якесь централізоване, чи було з цим проблеми, і от просто що з цим?
Ну, централізовано, звісно, не було, і такої можливості, ну, не существует, да, это связано это с тем, что интернатные учреждения, это, как правило, большие учреждения, где находится много детей и работает много сотрудников. Для того, чтобы ребенок, дети выехали, да, необходимо, чтобы руководитель этого учреждения, который является законным представителем ребенка, имел все документы, и, ну, и самое главное, там, помимо документов, имел желание и возможность выехать и поехать с детьми. Да, действительно, были в первые дни буквально учреждения, интернатные учреждения, которые смогли, ну, у них уже был опыт, да, 14-15 года, они собирали детей с тем, что есть, и уезжали. Уезжали поездами, которые тогда еще, ну, были, ну, так, безопасно покидали, да, там, Донецкую, Луганскую область, выезжали автобусом, даже знаю про учреждение, там, Мариуполь, да, которые там тоже в первый буквально день войны выехали, ну, покинули Мариуполь, успели выехать. Вот. Но были учреждения, которые которые не смогли выехать, которых пришлось вывозить под жуткими обстрелами. И постоянно было, были размышления, мы все время думали, вот этот баланс, остаться там опасно и ехать сейчас тоже опасно. А что лучше? И в некоторых случаях и сотрудники интерната, которые выезжали, и те люди, которые эвакуировали, это волонтеры, общественные организации, религиозные разные организации, конечно, рисковали. Конечно, опять же, очень много детей выехало благодаря эвакуационным поездам. И это тоже было такое непростое испытание для детей, для сотрудников, потому что дорога была длительная, людей в поездах было очень много. И я знаю случаи, когда дети просто стояли, всю дорогу, например, с одной точки до финальной точки, они просто стояли, им негде было сидеть, потому что все просто было забито. И пожилыми людьми, и совсем маленькими детьми и так далее. И на станциях на которых поезда останавливались, бежали волонтеры и просто добрые люди и поили детей водой, откармливали печеньем, чем-то таким, пытались угостить. Но централизованной эвакуации не вышло. Собственно, наверное, это и невозможно в наших условиях, поскольку, как я и сказала, у каждого сотрудника интерната есть своя семья, есть своя личная история. И то, с чем мы сталкиваемся до сих пор, есть еще учреждения, которых мы так и не убедили выехать. Мы, потому что это всегда включение многих людей, лично я разговариваю, службы по делам детей, то есть уже имея опыт Ворзеля, имея опыт Мариуполя, имея опыт Херсона и так далее, убеждаем сотрудников ехать с детьми, выезжать. Пусть даже сейчас, если вам кажется, что это безопасно, мы никак не можем гарантировать, что завтра будет безопасно. Но это сложно, потому что, я по себе знаю, 14-15 год есть такая адаптация к войне, ты привыкаешь. И ты привыкаешь, и потом у тебя начинаются такие качели, вчера было хуже, а сегодня вроде бы лучше и так далее и тому подобное. Но на самом деле здесь важно думать о детях, потому что травма войны, я много лет работаю с этой травмой, косвенно, и знаю точно, что травма войны настолько же серьезна, как травма сексуального насилия. І її пережити просто так справитися крайне сложно.
Така дуже теж складна тема. Переходимо до тих дітей, які викрадені Російською Федерацією. Uh-huh. Так, про 200 тисяч, до речі, говорила Людмила Денісова, уповноважена з прав людини. Знову ж таки, можемо розуміти, що ці цифри можуть бути неточними, і правда може нас злякати, і якісь обставини можуть нас злякати. Та ми дедалі більше дізнаючись, якось демонструємо неготовність до цієї моральної прірви, але бачимо, що так відбувається. По-перше, що відомо вам про це? Наскільки ви взагалі це моніторите і цим займаєтеся? І може якісь подробиці, що відомо про родини? Хтось, може, з цілими родинами був примусово вивезений в Росію?
У меня есть в работе несколько кейсов, так мы это называем, случаев реальных, которым сейчас пытаюсь лично я помочь и подключаю людей, которые могут помочь. И общаюсь я и с офисом безбарьерности Татьяной Ломакиной, радницей уполномоченного по безбарьерности. И, в принципе, в рамках штаба национального по детям тоже такой вопрос время от времени возникает. Я так понимаю, что это полностью все равно является темой уполномоченного по правам человека, mm-hmm. Ведутся переговоры, ищутся варианты, каким образом вернуть людей, вернуть детей. Те случаи, с которыми лично я работаю, это приемные дети, дети, которые на момент начала войны, второй фазы, находились в Мариуполе. Это возраст младшему ребенку 4 года, остальные дети старше, но все равно это дети 7, 10, 12 лет и так далее. Это дети, которые находились в санатории, как я сказала, и оказались на левом берегу, собственно, там, где бомбили, стреляли, и был ужас. Их вывезли оттуда в Донецк. И родители, приемные родители, они тоже находились рядом, они проживали, например, Волноваха, или Волноваховский район. Они узнали о том, что дети живы, наконец-то вышли дети на связь уже, спустя месяц. Начались переговоры по поводу того, каким же образом детей туда забрать, как их вывести. Вот. Но до сих пор этот вопрос не решен, поэтому не буду рассказывать. Угу. Буду надеяться, что через некоторое время все-таки вопрос будет решен. Есть случаи, когда, опять же, из Мариуполя детский дом семейного типа, это приемная семья, в которой воспитываются 10 детей приемных. Вот одна из таких семей, они выехали сами своим ходом в Россию. И больше, наверное, 2 или 3 недель находились там в одной из школ, проживали, да, какое-то время. У них не было всех необходимых документов для того, чтобы выехать за пределы России. Но я знаю, что сейчас эта семья уже выехала, буквально позавчера. Вот, и уже находятся на территории Европы, собираются возвращаться в Украину. Вот есть и подобные случаи. Я бы не сказала, что сильно удерживают. И специально вчера мы с правозащитниками общались на эту тему и думали, считали, сколько реально детей, этих случаев, о которых нам известно. Понаходили информацию о детях, прям списочную. Но определили, что это дети, которые были вывезены в конце января, если не ошибаюсь, в начале февраля из Донецка и Луганска, из интернатных учреждений, когда там была такая показательная эвакуация. Вот. Есть дети, которые выехали с родителями, и общаясь в том числе с приемными семьями, которые были сами доехали, либо кого вывезли на территорию России, задаю всегда вопрос, а что за дети с вами рядом, есть ли дети без сопровождения. Нет, таких случаев нет, по крайней мере, с которыми я работаю. Есть ребенок, который со своим старшим братом, да, и документов у них нет. Не знаю, тоже решается этот вопрос, пытаемся помочь им выехать и вернуться обратно в Украину. То есть таких случаев много, в основном это Луганская, Харьковская и Донецкая область, по крайней мере, тех, которых знаю я. И да, действительно, есть большая проблема, то есть если ребенок один, ребенок без сопровождения, как, например, те дети, о которых я вначале рассказывала, это огромная проблема придумать, как им выехать, да, то есть очень неохотно отдают наших детей. То есть всячески придумывают, чтобы они оставались. И, собственно, с этим и связана эта истерия с тем, что они будут усыновлять всех наших детей.
Оце я, власне, подумала. Що, а якщо вони розпочнуть цю процедуру, навіть юридично? Я розумію, що вона поза правовим полем, звісно, але це ще ускладнить, напевно, цю історію.
Я думаю, что да. А с другой стороны, знаете, опять же, я сравниваю 14-15 год. Тоже очень похоже, была ситуация, когда массово детей, по крайней мере, вначале их не давали вывести всячески, их блокировали. Потом рассказывали о том, что мы не дадим наших детей, мы тут их будем всех усыновлять, и все граждане России будут их усыновлять. Но никто не рвался усыновлять наших детей. Скажем честно, в России интернаты забиты собственными детьми. И всегда здесь такой аргумент. Это дети, у которых есть родители. Чаще всего есть родители, либо есть родственники, как те случаи Киры и Ильи, которых забрали дедушка и бабушка, дети, которые были ранены, родители, которых погибли в Мариуполе. У этих детей это дети уже, которые прекрасно знают свое семейное окружение, они знают, что у них есть бабушка, дедушка, и они сразу же старались выйти на связь со своими родственниками. И нельзя усыновить ребенка, который не хочет, чтобы его усыновляли, потому что Конвенция ООН о правах ребенка, и Россия в том числе ратифицировала эту конвенцию, мнение ребенка, оно является базовым. То есть если ребенок не хочет, мы не можем его усыновить. Тем более, если у ребенка есть семья, это вообще нарушение и международных, и просто человеческих норм.
Це була розмова з Дарією Касьяновою, головою управління громадської спілки «Українська мережа за права дитини», національною програмною директоркою СОСТ «Дитячі містечка України». Тетяна Трещинська працювала в студії, і це громадське радіо. Слухайте, думайте.
Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.